Я вспомнила об этом сегодня, когда ее высочество, здороваясь с царицею по придворному этикету, хотела поцеловать у нее платье. Правда, та не допустила этого. Сама обняла и поцеловала ее. Но какая все-таки насмешка судьбы, что принцесса Вюльфенбюттельская, наследница великих вельфов, которые оспаривали корону у германских императоров еще в те дни, когда о Гогенцоллернах и Габсбургах никто не слыхал, целуют платье у этой женщины, мывшей белье с чухонками. 4 мая. После теплых, как будто летних дней, вдруг опять зима. Холод, ветер, мокрый снег с дождем. По Неве идет ладожский лед. Говорят, впрочем, что здесь выпадает снег и в июне. Наш дворец доведен до такого запущения, что крыша оказалась дырявой. И сегодня ночью, во время сильного дождя, в спальне ее высочества текло с потолка. Хорошо еще, что мимо постели. На полу образовалась лужа. Потолок украшен аллегорической живописью. Пылающий жертвенник, увитый розами. По бокам купидоны с двумя гербами. Русским орлом и брауншвейгским конем. Между ними две соединенные руки с надписью «Никогда более благородных не соединяла верность». Как раз на жертвеннике выступило черное пятно от сырости, и из пламени гименея капала грязная холодная вода. Припомнилась мне свадебная речь археолога Экгарта, в которой доказывалось, что жених и невеста происходят от византийского императора Константина Порфирородного. Хороша страна, где каплет едва не на брачное ложе порфирородной наследницы. 5 мая. Явился, наконец, кронпринц с другой половины дома, где живет отдельно от нас, так что мы не видим его иногда по целым неделям. Произошло объяснение. Я слышала все из соседней комнаты, где должна была остаться по желанию ее высочества. На все ее просьбы и жалобы по гидеоновскому делу по невыдаче денег он отвечал, пожимая плечами. «Это меня не касается. Мне до вас дела нет». Потом разразился упреками за то, что она будто бы наговаривает на него отцу. «Как вам не стыдно?» — заплакало ее высочество. «Пощадите хоть собственную честь. В Германии нет такого сапожника или портного, который позволил бы так обращаться со своей женой. Вы в России, не в Германии. Я это слишком чувствую. Но если бы исполнено было все, что обещано, кто обещал? Не вы ли сами вместе с царем подписывали брачный договор?» «Заткните глотку! Ничего я вам не обещал. Вы отлично знаете, что мне навязали вас на шею». Он вскочил и опрокинул стул, на котором сидел. Я готова была броситься на помощь к ее высочеству. Мне казалось, что он ее ударит. Я его так ненавидела в эту минуту, что, кажется, убила бы. «Да наградит вас за это палач!» — воскликнула кронпринцесса вне себя от гнева и горя. С непристойным ругательством он вышел, хлопнув дверью. Кажется, в этом человеке воплотилось все дикое и подлое, что только есть в этой дикой и подлой стране. Одного не могу решить. Кто он в большей мере, дурак или негодяй? Бедная Шарлотта. Ее высочество, которое с каждым днем оказывает мне все большую дружбу не по заслугам, сама просила, чтобы я ее называла так. Бедная Шарлотта. Когда я подошла к ней, она кинулась в мои объятия и долго не могла произнести ни слова, только вся дрожала, наконец сказала, рыдая: «Если бы я не была беременна и могла добрым путем возвратиться в Германию, я согласилась бы с радостью питаться там черствым хлебом и водою. Я почти с ума схожу от горя, не знаю, что говорю и делаю. Молю Бога, чтобы он меня укрепил и чтобы отчаяние не довело меня до чего-нибудь ужасного». Потом прибавила уже с тихими слезами и с обычной покорностью, которая иногда меня пугает в ней больше всякого отчаяния: «Я несчастная жертва семьи, которой не принесла я ни малейшей пользы, а сама умираю от горя медленной смертью». Мы еще обе плакали, когда пришли сказать, что пора ехать на маскарад. Глотая слезы, мы стали наряжаться в маски. Таков здесь обычай. Хочешь, не хочешь, а веселись, когда приказано. Маскарад был на Троицкой площади, у кофейного дома, Австерии, под открытым небом. Так как это место низкое, болотистое, с никогда не просыхающей грязью, то часть площади устлали бревнами и сверху досками. Образовался помост, на котором и толпились маски. К счастью, погода опять внезапно изменилась. Вечер был тихий и теплый. Но к ночи с реки поднялся туман, густой-густой, белый, как молоко, и окутал всю площадь. Многие, особенно дамы, в слишком легких нарядах, простуживались от сырости, чихали и кашляли. Вместо лекарства поили их водкою. Гренадеры, по обыкновению, разносили ее в ушатах. В белом облаке тумана, освещенного зеленоватым светом долгой зари, позже, в июне, здесь заря во всю ночь. Все эти маски — орликины, скоромуши, паяцы, пастушки, нимфы, китайцы, арабы, медведи, журавли, драконы — казались смешными и страшными призраками. Тут же, рядом с помостом, где мы танцевали, виднелись черные кольца с железными спицами, на которых торчали мертвые, почти истлевшие головы казненных. В смолистом запахе весенней хвои, березовых почек, которым теперь наполнен весь город, чудился мне смрад этих голов. И опять казалось, как постоянно здесь кажется, что все это сон. 6 мая. Неожиданное примирение. Подойдя к полуоткрытой двери в комнату ее высочества, я увидела нечаянно в зеркале, что она сидит в кресле, а кронпринц, наклонившись к ней, держа голову ее обеими руками, целует в лоб с почтительной нежностью. Я хотела было скрыться, но она, заметив меня тоже в зеркале, сделала мне знак рукою. Я поняла, что она приказывает мне остаться в соседней комнате. Бедняжке хотелось, должно быть, похвастать своим счастьем. «Кто говорит, что я вас не люблю, лжет, как дьявол», — говорил царевич. Как я догадалась об одной из тех презренных сплетен насчет ее высочества, которых здесь ходит множество. Ее обвиняют даже в измене мужу. «Я вам верю, знаю, что вы добрая, а те, кто говорит о вас дурно, не стоят вашего мизинца». Он расспрашивал ее о делах, неприятностях, об ее здоровье, беременности, с таким участием. И слова, и черты его лица полны были таким умом и добротой, что казалось, предо мной совсем другой человек. Я глазам и ушам своим не верила, вспоминая то, что вчера еще происходило в этой самой комнате. Когда он ушел, и мы остались одни, Шарлотта сказала мне: «Удивительный человек! Он вовсе не то, чем кажется. Никто его не знает, как он любит меня. Ах, милая Юльяна! Только бы любовь! И все хорошо, все можно вынести. Когда у меня родится ребенок, молю Бога, чтоб сын, я буду совсем счастлива». Я не возражала. У меня не хватило бы духу разуверять ее. Она была уже и теперь так счастлива. Надолго ли? Бедная, бедная. Может быть, я несправедлива к царевичу? Может, действительно не то, чем кажется? Это самый скрытный из людей, когда не пьяный сидит, запершись со своими старыми книгами и рукописями, изучает, говорят, всемирную историю, теологию, не только русскую, но и католическую, и протестантскую, раз 8 будто бы прочел немецкую Библию, или беседует с монахами, странниками, старцами, людьми самого низкого звания. Один из его служителей — Федор Эварлаков. Молодой человек, не глупый и тоже большой любитель чтения. Он берет у меня всякие книги, даже латинские. Сказал мне однажды о кронпринце слова, которые я тогда же записала по-русски в памятную книжку, подарок Лейбница, который всегда ношу с собою. Царевич имеет великое горячество к попам, и попы к нему, и почитает их как Бога, а они его все святым называют, и в народе же ими всегда блажим. Помню, Лейбниц мне рассказывал, что, представившись царевичу летом 1711 года в Вольфенбюттеле, в герцогском замке, долго беседовал с ним о своем любимом предмете — соединение Востока с Западом, Китая и России с Европой. И затем прислал ему через его воспитателя, барона Гюйссена, извлечение из писем о китайских делах. Лейбниц утверждал, что наперекор всему, что говорят о царевиче, он очень умен, но ум у него совсем иной, чем у отца. «Должно быть, в деда», — заметил Лейбниц. Ее высочество показывало мне копию с письма Королевской Берлинской академии наук герцогу Людвигу Рудольфу Вольфенбюттельскому отцу Шарлотты.